Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Дорогие слушатели, здравствуйте. Здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
И с нами, вместе с нами, этот «Светлый вечер», часть нашей программы, проведет Игорь Манылов, председатель правления Ассоциации юристов России, кандидат наук юридических. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Добрый вечер.
Мы заявили тему программы как «Право и мораль». В течение этого часа попробуем разобраться, что же отличает право от морали. Может ли быть, так скажем, мораль без закона и закон без морали? Ведь иногда встает вопрос перед людьми, особенно перед судьями, вроде бы как человек с точки зрения Уголовного кодекса виновен, а с другой стороны, если разобраться, то он действовал по совести. Бывает, наверное, и наоборот. Так вот, каково соотношение права и морали? В чем сегодня, вот особенно хочется узнать сегодня, в начале 21 века, есть ли между ними принципиальная разница? Ведь если посмотреть в историю, то на протяжении многих веков закон выходил из каких-то моральных принципов. Даже христианские заповеди и те до сих пор в некоторых странах, христианских, в том числе и в России, их часть является уже стала площадкой для создания законодательных актов. Так вот, в чем же соотношение права? Каково соотношение права и морали?
Да, спасибо за приглашение к участию в этой дискуссии. Я хотел бы, если можно, сразу сказать, что я не претендую здесь в этом вопросе на какую-то такую серьезную экспертную позицию. В данном случае я представляюсь как председатель правления Ассоциации юристов России и могу участвовать в этом диалоге именно как представитель юридического сообщества. И, конечно, вот эта тема соотношения права и морали, она и не только сегодня, в 21 веке, она уже много веков беспокоит и волнует сердца и умы людей, и особенно представителей юридических профессий. И обсуждение ее сегодня, конечно, актуально. Можно об этом, конечно, сказать, и я здесь это вполне искренне заявляю. По поводу соотношения, вопрос и с научной точки зрения правовой уже так довольно глубоко проработан, и известно, что юридическая наука, она представлена несколькими направлениями, несколькими школами правовыми, которые складывались столетиями. И в отношении оценки вообще права и его сущности существует несколько взглядов. И во всех них, конечно, вот тема соотношения морали, нравственности и правовой материи, она всегда стояла. На сегодняшний... И вот так вот ответить как бы односложно на этот вопрос, наверное, никто не сможет. Но я могу только, например, попытаться сформулировать позицию, которая базируется на нашей вот последней десятилетней активности юридического сообщества, поскольку это проект Ассоциации юристов России, это такой социальный проект, он направлен на решение вопросов по повышению уровня правовой культуры, борьбы с правовым нигилизмом, и в каком-то смысле эти задачи, они такие...
Простите, тоже... пожалуйста, вы употребили термин «правовой нигилизм», я его очень часто слышу сейчас в масс-медиа, очень многие употребляют, а могли бы его пояснить, потому что все-таки правовой нигилизм, ну, тут остается такая лагуна для понятий.
Ну да, здесь, когда формировалась Ассоциация юристов как единая, это в 2005 году, как единая организация, этот лозунг, что ли, борьбы с правовым нигилизмом, он вышел на первый план, и он, у него есть научное определение, это одна из таких политических правовых теорий, которая предусматривает отношение к праву, ну, невозможность, то есть вера в то, что регулировать правом человеческие отношения невозможно в принципе. Это, ну, как сказать, такое научное попытка научно определить. А в практике, которая у нас в России употреблялся этот термин, он означал отрицание вообще права, невосприимчивость к правовому регулированию и жизнь такая по понятиям. Знаете, там после лихих 90-х...
А особенно... вам не кажется, что вот недавний прецедент московский со сносом ларьков, да, как бы тому подтверждение?
Ну, может, здесь, знаете, трудно, я как юрист не могу так жестко квалифицировать, тем более такие социально острые там, и громкие, нашумевшие вопросы, но, возможно, и здесь есть какие-то элементы нигилизма, тут, как говорится, суд разберется. Но мы в своей работе имеем в виду, вот как сообщество юридическое, что мы бы хотели таким образом повлиять на общество, чтобы все-таки уважение к праву, оно было и со стороны граждан, и со стороны чиновников, конечно, и безусловно. И даже со стороны правовой системы самой. Потому что и судьи, и прокуроры, и адвокаты, они в своей работе должны не просто формально следовать там, инструкциям и нормам, а они должны действительно верить в то, что право должно регулировать отношения.
Что такое уважение к праву? Давайте поговорим все-таки подробнее об этом.
Ну, уважение праву, здесь как раз вот тема нашей дискуссии, она, мне кажется, очень, очень сильно к этому имеет отношение. То есть здесь противопоставляются две позиции. Это такой позитивистский формальный подход, то есть соблюдение норм. И другой подход – это вера или действительно искреннее соблюдение основных начал, принципов и норм, исходя не из того, что это запрещено, и это, за этим последует наказание или будут какие-то юридические последствия, из того, что так принято, так, ну, в нашем обществе, скажем, не принято ходить на красный свет. И вот, ну, я помню, когда вот мы начали активно ездить в Европу, я вот столкнулся, и я помню, была, как у юриста, зависть к этим людям, потому что когда у них абсолютно пустая улица, и человек говорит, ты знаешь, давай не пойдем, там, ну, вот красный свет, такой перекос, я дернулся автоматически, нет, ты постой, я говорю, так никого нет, ночь там, все. Вот, ну, знаешь, как-то не принято, ну, так у нас нехорошо, не принято. И я вот после этого вспоминаю и думаю, что, конечно, важно, чтобы именно наши, скажем, дети или наши граждане действовали не из-за того, что они боялись наказания, а из-за того, что они уважают это как нормальный образ поведения, что они знают, что за этим следует некий порядок, что это хорошо, удобно. И мы это имеем в виду под уважением к праву, именно уважительное отношение. Ну, так же, как в любой семье есть какие-то традиции, которые соблюдаются. Не потому, что они на стене написаны, а так вот мама, папа так делает.
Да вы привели в качестве примера правила дорожного движения, которые, как известно, вообще кровью написаны, да, их нельзя не соблюдать, и не хождение на красный свет. Оно происходит не столько потому, что так не принято, а столько потому, что люди гибнут от того, что они ходят на красный свет, да?
Ну да, и на самом деле и неуважительное отношение к праву в конечном итоге оно приведет тоже к довольно и приводит на самом деле на практике к довольно тяжелым последствиям, в том числе и к таким трагическим, к летальным, как говорится. Уже можно. Ну, я могу такой вам глобальный пример привести. Мы последние годы увлеклись созданием целых институтов, которые направлены на то, чтобы победить коррупцию, там, разоблачить нехороших чиновников и так далее. Мы создали целый блок законодательства.
Мы это кто?
Ну, мы, я имею в виду, как страна или как правовая система, наш законодатель. Ну, я как юрист, как бы всегда себя считаю причастным к такой законотворческой работе. Но во многом, если мы просто вот так гипертрофированно сильно увлечемся вот этой борьбой с негативным, ну, то есть борьбой с плохими чиновниками, мы порождаем в результате такое регулирование, которое, в принципе, не предусматривает, что в стране могут быть люди, которые просто хотят служить честно.
Подождите, давайте разберемся. Ведь, как я понимаю, нет, почему? Почему у нас не могут быть... почему борьба с коррупцией среди чиновников может привести к тому, что у нас попросту нет, не будет
госслужащих? Я не говорю, что как раз если рассматривать проблему коррупции и плохого поведения государственных служащих только как проблему формального соблюдения правил, то есть мы подумали, что мы можем провести конкурсы и аукционы, вывернуть карманы, опубликовать в газетах все данные, кто чем владеет и так далее. То есть мы с формальной точки зрения сделали все правильно. Но если мы не занимаемся поведением чиновников просто как людей, у них есть какие-то мотивы их действий там, и так далее, то тогда вот этот весь набор правил формальный приводит к тому, что появляется целая совокупность правил, заточенных под плохих людей, под негатив. Мы уже даже не говорим, что можно служить там родине, просто вот выполнять свои какие-то обязанности, честно. Там,
это... Я так понял, что вы имеете в виду, что некоторые люди в условиях такой сильного ограничения их свободы с публикацией деклараций, с разглашением сведений о доходах семьи, иногда там речь идет о запрете выезда за рубеж, что просто, когда мы имеем вот такой свод правил и законов, люди попросту не захотят идти на тот или иной вид службы. Нет?
Ну, и это тоже есть. Просто либо захотят люди, которые способны сманипулировать, да, могут грамотно манипулировать, ну, либо которые
манипулировать
действительно...
Чем?
Ну, манипулировать вот этими правилами. То есть есть набор правил, и все же люди по-разному, ну, способности у всех разные. Часто бывает так, мы уже сколько видели за последние там 15-20 лет случаев, когда вроде бы все процедуры были соблюдены, там деньги государственные были потрачены, и все было нормально. А потом вдруг скрывается, что там, ну, были какие-то манипуляции, обман там и так далее. Просто я хотел сказать о том, что сам по себе, вот как раз это к вопросу о право и мораль, что если вот это регулирование не подкреплено, ну, уважением, причем это не на страхе основанном, а именно уважением, искренним отношением, позитивным к этому регулированию, если оно не подкреплено, тогда сколько бы мы не выворачивали карманы и не обкладывали границами поведения чиновников, оно вот работает плохо, на мой взгляд. Хотя я и не отрицаю, что эти правила, они нужны, это мировая практика, как бы просто мне кажется, у нас на Руси еще со времен русской правды было принято к праву относиться не как к набору формальных правил, а как именно правде. То есть за этими нормами должна быть некая правда.
Но мне правда кажется, наш разговор достаточно поверхностным, без обсуждения, ну, тех событий, которые недавно произошли в Москве. Вы уж простите, поскольку это непосредственно связано с правом, с Конституцией, с уважением к праву, с моралью, с нормами. Да? То есть были люди, были постройки, была власть, и, собственно, она и есть, и вот их снесли. И уже постфактум выяснилось, что у части собственников, оказывается, на руках были решения суда о том, что их постройки законные, а никакой не самострой, решение суда, извините, не опровергнутое ничем. И вот сейчас мы как-то начинаем разбираться. А вот в этой ситуации, да, где уважение к праву, да, с какой стороны оно должно было проявляться, может быть, со стороны собственников, которые должны были там сами снести, может быть, со стороны властей, которые там должны были пойти на больший диалог, или как-то, может быть, более юридически подготовиться. Вот как нам, как обществу, да, вот переварить, с позволения, да, вот переосмыслить вот этот прецедент, как вы считаете?
Ну, знаете, тут и я уже за свой век, может быть, он и не сильно большой, но за последние там 15-20 лет на практике даже вот моей работы председателем правления ассоциации было много резонансных дел. Я бы вот по, может, это и не понравится, как бы, но поостерегся сейчас судить по конкретным этим фактам, делать какой-то общий вывод, потому что мы с вами, как средство массовой информации, сейчас начнем давать оценку конкретным событиям.
Подождите, это мы средство массовой информации, а вы юрист,
да,
вы имеете право.
А как юрист, тогда вы мне дайте документы, я посмотрю. Если там, как вы говорите, были факты, которые говорят о том, что есть надлежащие собственники каких-либо объектов, их размещение было согласовано, все правила соблюдались, и вдруг кто-то незаконно их снес, то, естественно, это могу расценить. Но я не знаю обстоятельств всех этого дела. Я так же, как, ну, наверное, и вы, может быть, у вас больше информации, из газет узнал о том, что идет вот этот процесс. Ну, в Москве идет вот этот процесс. Но мне для того, чтобы вынести, как говорится, свой собственный вердикт, все-таки нужно, ну, здесь побольше обстоятельств. Я не знаю, не думаю, что это к вопросу о праве и нравственности или праве и морали такой непосредственно имеет отношение, но, конечно, это как раз, вы правильно говорите, ярко подчеркивает то, что невозможно просто регулирование нормами права отношений людей без наличия какой-то общественной оценки и самих норм, и их правоприменения. Поэтому, понятно, такие вещи, они резонансные, они там болезненно воспринимаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого вечера» сегодня Игорь Евгеньевич Манылов, председатель правления Ассоциации юристов России. Мы говорим о праве и морали.
А в чем, с вашей точки зрения, должна заключаться именно общественная оценка вот таких юридических вещей, сугубо специальных вещей, требующих профессиональных знаний, профессионального подхода?
Вы знаете, вот у нас, к сожалению, получается, как я говорю о том, что оценка вообще от формирования отношения граждан к законодательству нашему, это и касается и чиновников, и рядовых обывателей, это важная миссия. Оценка массовая такая, вот коллективная оценка конкретных юридических событий, на мой взгляд, особенно если касается это сферы там, уголовной, криминальной, она вообще недопустима.
А моральная?
Ну, моральное, как можно оценить то, что еще не оценено судом? Ну, мне как юристу, вот, скажем, вот это
смотрите,
тяжело,
а здесь мы да. попадаем
тогда мы начинаем вилку. Давить на суд, и судья живет, он так же, как и мы, утром на завтраке читает газеты, пьет кофе и смотрит телевизор. Если еще дело только поступило в суд, а уже общественное мнение сформировано, ну, так вот, ну, представляете, какое давление там он испытывает. То есть это я на это не жалуюсь, как бы за судей, потому что я понимаю, что это их такая профессия. Но, тем не менее, мне кажется, что наша задача как юристов как раз, если речь идет о конкретном событии, конкретном деле или юридическом факте, наоборот, ну, постараться воздержаться от формирования общественного мнения. Но
помните,
это вот наша позиция.
Да, помните,
это расшатывает
в самом начале нашей программы я сказал, что изредка право и мораль могут расходиться. Вот Лизавета привела пример с ларьками, снесенными не так давно в столице. Здесь как раз право и мораль немного разошлись. С одной стороны, есть право, есть решение суда о том, что относительно каких-то построек, что они были законными, относительно каких-то вообще не было решения суда. Так или иначе, их снесли, опять-таки, согласуясь с какими-то документами, вынесенными на основании чего-то. То есть, естественно, там была проведена какая-то большая юридическая работа. Но с моральной точки зрения есть предприниматели, есть малый бизнес, арендаторы, я уж не говорю про хозяев, арендаторы этих ларьков, которые
да не просто ларьков, зачастую павильонов, которые там из кирпича
да, слово,
были построены,
слово
извините.
Вылетело из головы, да. Павильонов, которые, получается, пострадали ни за что, ни про что. Может быть, с точки зрения закона, люди, у которых они когда-то арендовали... А вот я вам другой пример приведу. У меня на даче в Подмосковье мэр города в свое время... продал незаконно, это было потом признано, незаконно в особо охраняемой зоне лесопарковой два участка, на которых были построены, на одном, вернее, не были, жители сумели отстать, на втором построили четырехэтажный кирпичный дом посреди замечательного лесопарка, который особо охраняется государством. Было признано, что земля незаконная, но эту землю успели четыре раза перепродать, и человек, который в итоге купил, он как бы, получается, и ни при чем. То есть он незаконно совершенно построил четырехэтажный дом, имея на руках все документы. И опять право с моралью разошлись.
Да, но вы, мне кажется, здесь мы немного о разном говорим. Вы пытаетесь дать оценку и правовую, и моральную действиям конкретных людей. Говорит, что вот оно по-разному. Что типа с формально-правовой точки зрения данный поступок там, должностного лица, он правильный.
Но с точки зрения закона не придерешься.
Да, а с точки зрения морали или справедливости такой житейской, ну, человеческой,
да.
Как бы, тут есть вопросы. И в этом смысле я вас поддерживаю тоже полностью. Я считаю, что как раз вот этих расхождений тем больше, чем общество меньше уважения проявляет к своей правовой системе. У нас, к сожалению, вот этот нигилизм, вот, о котором мы вначале сказали, он поражает ну, все слои, скажем, населения, к сожалению. То есть мы отвыкли вообще от порядка. Я вот, когда мы свою ассоциацию формулировали, миссию своей организации, мы пришли вот к такому выводу, что если в здравоохранении, например, есть врачи, это такая профессия, нам очень близка, вот юристы, врачи и учителя, обычно какая-то такая одна...
Гуманитарная сфера.
Гуманитарная, да. У врачей есть клятва Гиппократа, и любой... Врач, если он попал, увидел больного человека, там, пострадавшего, он должен, обязан просто оказать помощь. Это, кстати, и юристы это закрепили в закон, и неоказание помощи карается там по закону. Вот у юристов, если сравнивать, есть такая сфера, это порядок. Если юрист видит непорядок, то у него есть социальная обязанность или миссия помочь в этой ситуации.
Но вы говорите о каком-то сферическом юристе.
Почему?
В вакууме.
Я говорю конкретно. Мы как раз хотим сделать так, чтобы юристы не старались... Сейчас, к сожалению, вот этот аспект морали и воспитания в юристах вот этого свойства, он так далеко отошел на задний план. Мы перешли к преподаванию права как просто услуги образовательные. Мы людей грузим юридическими знаниями. Мы как раз и ставим перед собой задачу убедить общество, хотя это может быть трудная донкихотская задача, в том, что юрист не может быть просто формально, ну, регулятором вот с формальной точки зрения выполнения инструкций. То есть за каждым попыткой вторгнуться в человеческие отношения, что судья, что следователь, что бизнес-юрист, должно быть именно отношение к этому событию, основанное на некоторых ценностях внутренних.
Ну, тут, кстати, отдельный вопрос. Откуда этим ценностям внутренним взяться? Каков критерий наличия или отсутствия данного юриста ценностей и так далее? У меня есть знакомый пожилой человек. У него дом в Московской области, в Дмитровском районе даже, уточню. И земля там стала золотой, в кавычках, да, ну, как бы подорожало очень резко за последние 10 лет в связи с развитием спортивной инфраструктуры и так далее. И какой-то из предприимчивых соседей попытался отсудить дом у моего знакомого. И он там был вынужден пойти в суд, то да сё, очень неприятная история, человек пожилой, там, на пенсии, ему тяжело, и к нему подходит юрист. Говорит, я так не люблю, когда обижают стариков, это так несправедливо, а, забегая вперед, история действительно была несправедливая. Давайте я вам помогу. И начинает ему помогать. И чем дольше он ему помогает, тем хуже становятся дела у моего пожилого знакомого. Он начинает один суд проигрывать, второй. И он мне звонит, говорит, Лиза, ты там журналист, ты разберись, почему так? И вот нарочно не придумаешь. Я там начинаю вникать в бумаги, туда и все, вникаю, а потом иду на встречу с этим юристом. И так получилось, что мне нужно было зарядить телефон. И я случайно, вот честное слово, случайно заглянула к нему в монитор, когда ставила на зарядку телефон, и увидела, что этот юрист переписывается с человеком, который у этого пожилого человека отнимает просто буквально рейдерским образом землю и согласовывает с ним свои действия. То есть это подставной юрист. И я это увидела, и все, что я смогла сделать, просто сказать своему знакомому не общаться с этим человеком, потому что, как оказалось, что если этот человек не состоит в какой-то коллегии адвокатов, рычагов воздействия на него вообще в принципе нет.
А то дело-то есть, закончилось хорошо?
Ну, мы вот, да, в итоге оно закончилось хорошо, мы поменяли юриста, и уже там кассационный суд, и все, ну, там как бы дело было там, ну, да, слава богу. Но просто сам факт. Я не могу даже никак не... Он действует против своего клиента...
Это недопустимое. Что могу сказать? Здесь в данном случае я как представитель юридического сообщества могу сказать, что, к сожалению, такое может быть. Я и вам верю, конечно, безусловно. И в то, что таких случаев мы сами ставим вопрос у себя в ассоциации по поводу лишения права юриста вообще быть юристом. Потому что, к сожалению, бывают такие случаи, когда человек с юридическим дипломом, находясь на работе, там, в нетрезвом виде, там, что-то творит, какие-то безобразия. Там, например, вот были случаи.
У нас может быть после этого,
после этого, я имею в виду, мы имеем в виду его отторжение из юридического сообщества. Общество, как бы, в первую очередь. Мы все-таки общественный институт.
Ну да. Ну,
естественно, и мы поднимали вопрос в ряде случаев и об увольнении с работы,
или о неназначении. Одно дело находиться в нетрезвом виде, другое дело сознательно действовать против своего клиента.
Там история тоже с нетрезвым видом, она-то с чем закончилась, что несмотря на то, что сам факт был зафиксирован, все последствия наступили, после того, что человек идет и поступает на работу, где требования очень высокие, ну, с точки зрения моральных и профессиональных и так далее. Мы были против именно этого. То, что он там набедокурил, с этим разобрались там органы соответствующие. И в этом смысле я и говорю, что мы у себя проводим вот эту политику, что все-таки нам, во-первых, нужно, чтобы сообщество действительно это воспринимало. Потому что сейчас уровень цинизма в обществе очень высокий. И юристы, к сожалению, они подвержены, ну, очень серьезной
степени. Мне не кажется,
степени.
Что уровень цинизма в обществе очень высокий. Мне кажется, что вот такое утверждение все равно, что там средняя температура по больнице, да, потому что кто-то в этом обществе снимает последнюю рубашку и жертвует последнюю копейку, чтобы помочь там, тому, кто нуждается, а кто-то цинично, как бы, ну, не то, что не жертвует, ну, как бы, сами знаете, о чем я говорю. Ну,
Лиза, я вот тоже с вами не соглашусь. Я утверждаю, что он очень высокий, и во многом еще и благодаря тому, что мы для уровня общественного сознания уже сделали нормой, например, смаковать неделями статьями в средствах массовой информации какой-то там трагический, серьезный, вопиющий случай.
Смотря какой, некоторые заслуживают
резонанс, того, чтобы... Ну как заслуживают? Если, например, девочки совершили там акт глумления над своей сверстницей, зачем неделю по центральным каналам об этом говорить?
Ну это уже другой вопрос.
Это говорит о том, я это оцениваю как очень высокий уровень цинизма российского общества.
А что, про это не надо говорить с вашей
не
точки зрения?
Не надо про это говорить.
А, то есть пускай
не
вот
надо, это моя личная точка зрения.
Нет, замнется.
Этим нужно заниматься. А что вы говорили? Вы научили, ну не вы, я извиняюсь, вы, наверное, не говорили, но мы этим тиражированием этой информации воспитываем людей. Не каждый человек, даже взрослый, спокойно к этому отнесется.
Ты знаешь, вот здесь я в большей степени склонен согласиться с нашим гостем, потому что я помню, когда вот за годы работы в новостях я постоянно сталкивался с подростковым суицидом, когда очередной подросток выбросился с 15-го этажа, я старался такие новости не брать, но я видел, что у коллег они во множестве просто выпусков новостей проходят.
Но с этой точки зрения и фильм «Зеленая карета», который неоднократно хвалили в этой студии, тоже пропаганда суицида.
Никто не говорит, что не брать вообще, не педалировать эти темы.
Ну, мне не кажется, что сейчас их особо педалируют, но мне кажется, что если случай вопиющий...
Ну, вы посмотрите, вот по тому случаю, который я привел, посмотрите просто, сколько было упоминаний там в течение недели.
Ну, извините, в этом случае цинично не то, что об этом говорили в новостях. Цинично то, что этих девушек позвали на ток-шоу. А ток-шоу и новости –
это разные вещи.
Абсолютно, вот конечно. Это цинично. И они приехали в Москву, и они участвовали в ток-шоу. Вот это цинично.
Я так вижу, что у нас с вами-то дискуссии нет по этому поводу. Я просто хочу сказать, что уровень... Ну, может, я обидел наше общество, я прошу прощения заранее, но мне кажется, что все-таки позитивное, ну, такое позитивное информирование людей и создание благоприятной такой атмосферы. Я, кстати, «Радио Вера» в этом плане, я вообще редко смотрю там что-то, кроме интернета, не успеваю, но «Радио Вера», моя семья, и я, например, слушаю, я считаю, это хотя бы какое-то светлое пятно там в информационном фоне. Я не говорю там про новостные вещи. Это, кстати, тоже очень большая политика, на мой взгляд. Я, как бывший, как говорится, замминистра, тоже знаю, как варится колбаса, и, на мой взгляд, все-таки здесь есть перекос вот с этим делом. А, соответственно, если мы планку цинизма, пусть это моя спорная позиция, подняли высоко, то требовать, например, от людей таких профессий, где постоянно ходишь на грани именно морально-этических норм, то, конечно, я их не оправдываю, поэтому мы и создали организацию, которая должна этому противостоять.
Мы этот диалог через минуту продолжим. Я напомню, что Игорь Манылов, председатель правления Ассоциации юристов России, сегодня у нас в гостях. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».